Три дня спустя. Первый акт представления завершился антрактом, и Максим Николаевич включился в общий поток зрителей, следующих в театральный буфет. Профессор устроился за маленький столик уютного кафе и только успел сделать глоток горячего чая, как на него упала чья-то тень. «Дорогой Максим Николаевич, здравствуйте! Здравствуйте!»
«Здравствуйте! Не ожидал! Я прилетел сегодня утром и чисто по своим делам!»
Он неопределенно пожал плечами.
«Бизнес!»
За чашкой чая они проговорили весь антракт, и уже ближе к завершению их диалога старый знакомый спросил профессора. «Как там наше юное дарование? Он принял мое предложение?»
Наотрез отказался. Окончательно.
«Странно. А я предполагал, что от такого предложения трудно отказаться. Надо же.
Мука у него в голове. Обозвал меня человеком из прошлого. Чуть ли не динозавром назвал.
Насколько он действительно плотно подошел к решению проблемы?»
«Ну, если судить по тем материалам, которые были мне представлены, довольно близко. Но если он действительно на верном пути, то через 3-5 лет он может создать настоящий генератор свободной энергии. И это будет далеко не детская подделка. Хотя все это чушь. Не может этого быть».
Прозвенел первый звонок. Бизнесмен задумчиво посмотрел в спину удаляющемуся профессору. Поставив опустевшую чашку на стол, только и сказал: «Мавр сделал свое дело. Мавр может отдыхать». А про себя подумал: «Наплюй и забудь. Думай о себе». Киев. 15 июля 2015 года. 12 часов 45 минут. Городские уличные звуки надежно отсекались стеклопакетом пластиковых окон. Плотные шторы были задернуты и пропускали сквозь себя лишь тусклый, сильно приглушенный солнечный свет, погружая спальню в полумрак. Тихо шуршал кондиционер, наполняя комнату прохладой. На большой двухспальной кровати тревожно спал молодой мужчина. Он пробудился внезапно, инстинктивно ощутив на себе чей-то пристальный взгляд. Его правая рука осторожно скользнула под подушку, нащупав рукоять пистолета. Приподняв голову, мужчина осторожно полуобернулся. В глубине комнаты, в кресле возле компьютера, в широкой улыбке незнакомца резко сверкнул бриллиант.
«Дюпуа, пришло время вашей активизации». Незнакомец плавно опустил руку на пластиковую папку, лежащую на столе, давая понять, что в ней находится самое главное.
«Я здесь потому, что произошли некоторые изменения и корректировки в нашем плане», — почти пропел незнакомец, проговаривая слова немного протяжно, будто осторожно разливал по пробиркам жидкость. «Новый паспорт для вас и билет домой уже готовы». Он снова легонько тронул папку. Молодой мужчина резко оторвал голову от подушки и тут же быстро нащупал лежащий под простынью мобильник.
17:10, сонно проговорил и сел на кровати.
Он протер глаза и внезапно замер, когда его взгляд случайно зацепился за пластиковую папку, лежащую на столе.
«Значит, это был не сон», — промелькнуло в его голове. «Заурядное дело приобретает все большую странность. Почему они выходят на связь без посредника? Почему молчит босс?»
Молодой человек открыл папку, и в его руках оказался паспорт гражданина Латвии на имя Квасько Тараса Леопольдовича.
«Они часом ничего не перепутали? Уж очень прибалтийская фамилия».
В паспорт был вложен билет на самолет на 21 июля, а на дне папки лежал стандартный лист бумаги с алгоритмом действий на ближайшие дни. Пригород Киева, дачный поселок, 17 июля 2015 года, 8 часов 22 минуты. Владимир помог жене вынести из дома сумку и, уложив ее на дно багажника машины, повернулся к Маше. «Любимый, в холодильнике полно продуктов. Есть пельмени, колбаса. В общем, не дай себе умереть с голоду. Не то я очень расстроюсь.
Думаю, что бутерброды я себе сделать смогу.
Я приеду завтра вечером. Постарайся сильно не уставать». Она улыбнулась.
«Дорогая, кратковременное одиночество пойдет мне на пользу».
«Да знаю я тебя. Целый день просидишь за решением своих формул. Больше двигайся, милый. Жизнь — это движение». Она поцеловала его. «Да, и постарайся не сжечь дом к моему приезду. Я всегда была против превращения гаража в лабораторию».
Володя помахал рукой вслед удаляющейся машине. «Один дома, до самого завтрашнего вечера». Он пожал плечами и улыбнулся. «Как раз проверю свои расчеты экспериментально».
Человек в камуфляже, искусно спрятавшийся в кустарнике алтайской серебристой смородины, хорошо расслышал произошедший диалог. После того, как хозяин дачного участка скрылся в доме, незнакомец мысленно процитировал стихи Игоря Губермана. «Эта мысль, украденный цветок, просто рифма ей не повредит. Человек совсем не одинок. Кто-нибудь всегда за ним следит». Итак, молодой человек по имени Тарас, он же Дюпуа, он же десяток других различных имен, когда-либо примерявшихся им, около месяца следил за этим семейством. За это время он узнал о них практически все и где-то в глубине души даже завидовал их семейной идиллии. Но сегодня удачное стечение обстоятельств, и, кроме всего прочего, объект охоты остается один. Незваный гость уже знал, работа будет выполнена именно сегодня. Приблизительно через час хозяин настолько погрузится в мир своих формул, что можно будет работать без опаски быть обнаруженным. Он достал из своей сумки специальный крем и обильно смазал им руки. Владимир перевел взгляд в правый нижний угол монитора. 22:37. Так, пора отдыхать, а завтра займусь проверкой расчетов. Он было поднялся со стула, но затем снова сел перед компьютером. Вот елки, забыл проверить почту и отправить отшельнику результаты своих последних расчетов. Володя открыл окно почтового менеджера, быстро сформировал файл и, выбрав адрес получателя drhermit@com, кликнул на кнопку «Отправить». Затем отправился на кухню, съел бутерброд и выпил стакан ряженки. Потом посетил душ и, потушив свет, бухнулся на кровать. Комнату наполнил звонок мобильника. «Приветик, солнце!» «Не, не голоден. Честно. Да, я тебя тоже люблю. Передавай родителям от меня привет. Спокойной ночи, милая». Рука с мобильником устало легла на грудь, а через несколько минут его дыхание стало ровным. Владимир погрузился в мир сновидений. Во сне, будто сверху из-под потолка, он видел свою спальню и лежащее на кровати тело. Вдруг промелькнула чья-то тень. Незнакомец в маске и камуфляже тихо подошел к кровати, нагнулся и осторожно приложил два пальца к шее. Кометой промелькнул рой мыслей, оставив позади себя тусклый след вопросов. «Кто это? Что он делает? Почему скрывает свое лицо?» Володя приблизился к незнакомцу. Красивые зеленые глаза. Где-то он их уже видел. Внезапно информация стала возникать сама собой и лилась нескончаемым потоком. Он знал его мысли, кто он, почему пришел. Простояв в такой позе несколько минут, человек кивнул самому себе и удалился. Владимир перевел взгляд на тело и... На кровати, с легкой улыбкой на устах, лежало побледневшее, бездыханное тело. «Да это же... я!» Владимира накрыла волна разнообразных и сильных эмоций. «Он снова умер?» В мире что-то неуловимо изменилось. Сила переживаемых эмоций упала до нуля. Его охватило чувство всеобъемлющей вселенской любви. В тот же миг, как только к нему пришло осознание произошедшего, неведомая, невероятная, мощная сила подхватила его и понесла с огромной скоростью. «Земля! Как она прекрасна!» Но планета уже скрылась вдали. Звезды слились в сплошную стену, образовав туннель. Киев. Территориальный отдел внутренних дел. 20 июля 2015 года. 12 часов 8 минут. Начальник районного отделения милиции внимательно и не спеша просматривал материалы по скоропостижной смерти перспективного ученого. Напротив него сидел молодой следователь, на которого был отписан материал. «Что у вас с принтером? Хреново так отпечаталось! Какой СМС-шник выезжал на труп?» «Поднебесный». Начальник кивнул головой и перевернул лист. «Кто обнаружил?» «Соседка по даче. Она держит коз и по договоренности с хозяевами каждое утро заносит им молоко. У нее были ключи от дома. Она прошла на кухню и оставила там бутыль с молоком, по пути обратив внимание, что по своему обыкновению хозяин дома еще не вынес мусор, хотя уже было около половины второго дня. Ну и запах. Жара ведь все-таки». «Понятно». Начальник немного помолчал, вчитываясь в документ. «Что показало вскрытие?» Смерть наступила 17 июля около 23:15 в результате воздействия сильнейшего яда группы стероидных алкалоидов. Хозяин кабинета поднял взгляд на подчиненного, и тот, кашлянув, сбавил темп.
Батрахотоксин. Экзотический яд, родом из Колумбии. Имеются сведения, что он может синтезироваться и в лабораторных условиях для научных изысканий, бактериями и симбионтами. Яд воздействует на нервную систему, вырубая ее нервные клетки раз и навсегда.
Каким образом яд попал в организм?
Как утверждает патологоанатом, через слизистую. Среди изъятых вещей на месте происшествия оказался флакончик с ополаскивателем полости рта. В его содержимом обнаружено 0,8 грамма данного яда.
Как себя ведет жена покойного?
Ну, не знаю. Говорят, у них все было хорошо, и они очень любили друг друга. По крайней мере, обоих характеризируют только с положительной стороны. И плохого в их адрес не говорят.
Только вот как-то... В общем, истерик не было, и горечь потери не отразилась на ее лице. Даже родители парня встретили известие уж слишком стоически. Я бы даже сказал, холодно. Возможно, они еще не до конца осознали произошедшего.
Здесь явно нечисто. Кто-то же этот яд добавил ему. А любовница была у него?
Не установлено.
Любовник?
Сейчас это модно.
Не установлено.
Происхождение самого яда?
Еще не установлено. Мы только подали запросы учреждениям, работающим с ядами и ядохимикатами. Так что установление источника — дело времени.
Какие есть соображения?
Опер тяжело вздохнул.
Думаю, есть основания полагать, что к смерти Владимира причастна именно его жена. Кстати, она работает в том же концерне, что и покойный, только в другом отделе. Не исключено, что достать яд она могла по месту работы в одной из лабораторий. Соответствующий запрос был подан.
Хорошо. Только что-то здесь не клеится одно с другим. Зачем использовать такое экзотическое вещество? Ведь его источник непременно вычислят и установят лиц, имеющих к нему доступ. А главное, ради чего?
Как-то глупо это и неестественно.
Смею возразить. За 5 лет работы я пришел к выводу, что любое преступление — это глупость и несусветная дурь, если не сказать помешательство. В массе своей люди — дураки и полные идиоты. И в своих бедах виноваты исключительно сами.
Америку ты здесь не открыл. Я скажу тебе больше. Через устранение понятия греха современное общество открыло для себя бездонную и зловонную яму порока, превратив его в морально приемлемый бизнес. Вспомни разговоры псевдонезависимых экспертов о том, что 10 заповедей Христа экономически невыгодны человечеству. Поэтому-то преступность сейчас — это нормальное социальное явление. И поделать мы с этим ничего не сможем. Пока не изменим... В общем, это дела высоких сфер. А нам нужно преступление раскрывать. Начальник углубился в чтение заключений проведенных экспертиз.
Подожди, подожди. Кристаллы яда были обнаружены на сарафане жены покойного. Это требует объяснений.
Далее, просмотрев все материалы по этому делу, начальник райотдела снял очки и сосредоточился на своих раздумьях.
Вот что, лейтенант. Целых 2 факта указывают на супругу покойного. Неизвестен только мотив. Принимайте меры к ее задержанию. У нас есть к ней много вопросов.
Где-то на территории зоны отчуждения, 20 июля 2015 года, 12:45. Легкий шелест листвы и птичьи разноголосые переливы, дополняясь удивительным букетом всевозможных запахов, легкой сыростью и журчанием лесного ручья, беспрепятственно проникали в сознание Владимира вместе с кучей различных по своему характеру дополнительных ощущений. Боли не было, или она уже прошла, либо была настолько сильной, что он потерял сознание, и память об этом была вытеснена в область бессознательного. Человек глубоко вздохнул, набрав в легкие максимально возможное количество воздуха, и, выдохнув, осторожно открыл глаза. Он лежал на спине под кронами молодых плакучих ив. Какое-то время он не двигался, прислушиваясь к неестественному многообразию своих ощущений, и пытался сообразить, где же он все-таки находится. Затем Володя приподнялся и сел, прислонившись спиной к стволу дерева. Владимир осмотрел свое ногое тело, с удивлением заметил, что в правой руке сжимает мобильный телефон. Монитор мобильника был треснут и отображал только индикатор заряда батареи. Несколько минут он тупо смотрел на него, затем вспомнил, что последний вызов, который был им осуществлен, был звонок жене. Сняв блокировку клавиатуры, Володя два раза нажал на клавишу вызова. Секунды тянулись медленно. Изумер вдруг прозвучал неожиданно. «Значит, телефон видит приемопередающую станцию», — подумалось ему. «Подозреваю, что я где-то в зоне отчуждения. А судя по тому, что работает мобильник, где-то на ее границе». По ту сторону электромагнитной волны ответил взволнованный женский голос. «Володенька, любимый, что произошло?» «Здравствуй, милая. Все хорошо, все хорошо. Я не знаю, вернее, не все помню, но предполагаю, что меня убили. Мне кажется, я видел какого-то мужчину в нашем доме. Он проверял у меня пульс и, очевидно, получив необходимый результат, удалился. Володя, подожди, Маш, не перебивай. Я не знаю, где я, но мне кажется, я где-то на территории зоны отчуждения. На чердаке нашего дома, в картонном ящике у трубы, сумка с вещами. Это та сумка, которую я готовил для туристического путешествия, помнишь?» «Да». «Бери ее и немедленно уезжай из дома. Не могу утверждать с большой уверенностью, но нам лучше перестраховаться, чем оказаться в тюрьме или на кладбище. Солнце мое, я боюсь за тебя. Я боюсь, что тебе угрожает серьезная опасность. В конце концов, тебя просто могут подставить, если уже не сделали этого. Какое сегодня число?» «20 июля, милый. А что делать с твоими чертежами и...» «Все, брось. Хотя нет, захвати мой ноутбук. К родителям не иди. Машину не трогай. Лучше на такси или возьми у соседа мотороллер. Никакими электронными средствами не пользуйся, иначе быстро вычислят. Это означает, что мобильник тоже нужно выключить. Теперь следующее. В кладовке, в деревянной шкатулке, деньги, те, что мы понемногу откладывали несколько лет подряд. Забирай все, что есть». «Маш, не плачь, милая, не плачь. Старая жизнь закончилась, началась новая. Мы переходим на нелегальное положение. Выдвигайся к нашему старому другу. Насколько я осведомлен, Иван, ну ты поняла, уже несколько лет сталкерством промышляет. Он поможет тебе проникнуть в зону. Встречаемся у деревянного мосточка, где бывшие новые соколы, помнишь? Мы тогда выходили из новорожденной зоны». «Да». «Хорошо, милая. И будь осторожна. Я крепко тебя целую и обнимаю. До встречи». Немного поразмыслив, Владимир отключил телефон и забросил его в кусты. Киев, аэропорт Борисполь, 21 июля 2015 года, 8 часов 45 минут. Мужчина в темных очках и в легкой светлой одежде расплатился с таксистом и, подхватив небольшую сумку, направился к админзданию аэропорта, на котором синела большая надпись «Терминал Б». Стоя перед электронным табло, незнакомец искал информацию по своему рейсу. На запястье вдруг завибрировал широкий полупрозрачный браслет черного цвета. Окружающее пространство наполнил звук старинного телефонного звонка. Парень был удивлен, но внешне виду не подал. Приложив ладонь к браслету, в его руке тут же оказался мобильник-трансформер. Номер звонившего был скрыт, и на секунду замерев в нерешительности, мужчина все-таки снял трубку. «Здравствуйте, Тарас Леопольдович!» Незнакомец не ответил. Он понял, кто ему звонит, и у него тут же появилось стойкое чувство, будто это не к добру. «Вы прекрасно выполнили свою работу. Ваш личный счет уже увеличился на заранее оговоренную сумму. Поздравляю!» Мужчина продолжал молчать, уставившись в электронное табло. «Я вас прекрасно понимаю. Это тоже против наших правил. Но нештатная ситуация требует нестандартного решения. Как тогда? Помните, когда вы решили вернуться на адрес недавней встречи?» Незнакомец скривил губы и практически выдавил из себя: «Я слушаю вас». «Вчера в 12 часов 1 минуту засветился в сети мобильный покойного. Мы знаем, что этот телефон отключен и находится в камере хранения среди кучи изъятых вещей Владимира. И вдруг он выходит в эфир в совершенно другом, малодоступном месте и связывается с телефоном молодой вдовы в 12 часов 58 минут, которая тут же скрылась, ускользнув из-под носа законников. Нам непонятен данный факт. Вы понимаете? Цель не достигнута. Мы хотим, чтобы вы разобрались в этом». «Я выполнил свою работу, как вы изволили выразиться, успешно. Да, но в связи с открывшимися обстоятельствами дело считается незавершенным. Кстати, ваш босс возражать не будет. Между нами он стал совать нос не в свои дела и погиб случайной смертью в автокатастрофе. Но перед самой кончиной успел передать нам компрометирующий вас материал. Боже, как я хохотал!» Незнакомец с силой провел ладонью по голове, ломая прическу. «Как я понимаю, вы мой босс. Быстро соображайте. Молодец. Я был уверен, что мы в вас не ошиблись. Цена вопроса — 4000.
Я не люблю эту цифру. Ха-ха, хорошо, я даю вам карт-бланш. Вы получите электронную карту строгой отчетности, то есть после выполнения задания отчитаетесь за каждый потраченный цент. Свою цену назовете после возвращения. Думаю, общими усилиями мы придем к приемлемой для двух сторон сумме. Сейчас же вы отправляетесь в камеру хранения аэропорта, где на ваше имя хранится бандероль. В ней все инструкции и подробная карта с точкой выхода в эфир мобильного безвременно почившего. Послышались короткие гудки. Где-то на территории зоны отчуждения 21 июля 2015 года 9 часов 15 минут. Владимир проснулся от солнечных зайчиков, проникающих в кабину старого ржавого трактора через листву высоких деревьев и мутное грязное ветровое стекло. Ногой путешественник набрел на этого металлического монстра с аббревиатурой на борту К-700 совершенно случайно, когда солнце уже завалилось за горизонт и стало донимать машкара. Воистину, это было спасение. Машина, стоящая на огромных спущенных колесах, оказалась неразграбленной и с целыми стеклами. Володя легко справился с дверным замком, очевидно, он раньше открывался отверткой, и быстро юркнул в кабину, сплошь пропахшую машинным маслом и застоявшимся воздухом. Владимир протер глаза, сел и при свете дня осмотрелся. Старинный щиток со стрелочными контрольно-измерительными приборами. Сверху щитка лежит большая книга по устройству трактора «Кировец». На полу россыпь всевозможных ключей и обрывков промасленных тряпок. Под сиденьем Володя нашел внушительного размера штаны, очевидно, когда-то и кем-то вываленные в солидоле. За спинкой водительского сиденья висела легкая матерчатая курточка, такого же размера и состояния, как и штаны. «Так-так», — невесело подумал Володя. «Все же лучше, чем ничего». Да и промасленная одежда довольно хорошо сохранилась. Какое-то время он еще просидел в кабине, размышляя о будущем, мучаясь известным вопросом «что делать?». Потом путешественник вылез из машины, так и не придя к какому-либо умозаключению, и, кривясь от омерзения, натянул на себя промасленную одежду, опоясавшись куском провода. «Ну вот, теперь я настоящее пугало. Надеюсь, клещи да комары и мошки будут меня бояться». Захлопнув дверь кабины, он осторожно спустился на землю и, легонько похлопав машину по борту, как бы благодаря за ночлег, путешественник пошел прочь, куда глаза глядят. К полудню, форсировав неширокую, но глубокую лесную речку, путник набрел на архи-аномальное явление, чуть было не угодив в опасную зону действия сильных и разнонаправленных потоков гравитационных полей. Это внушительное, жутковатое образование из спекшейся силикатной породы, образовавшей изогнутые крючья различной длины и кольца всевозможных диаметров бурого цвета, было размером с пятиэтажный дом в высоту и длиной около 100 метров по извилистой. Владимир шмыгнул носом. Теперь у него отпали все сомнения по поводу того, где он находится. От аномалии немного веяло жаром. Одежда на путешественнике стала источать нестерпимое зловоние, Владимир решил обойти препятствие на безопасном расстоянии, как вдруг заметил маленькую фигурку человека, копошащуюся где-то в середине аномалии. Володя напряг зрение и всмотрелся, стараясь различить сквозь рефракцию струящегося воздуха неизвестного ему безумца, который, выставив перед собой какой-то прибор, водил им из стороны в сторону. Внезапно небольшой участок пространства, невдалеке от фигурки, вспыхнул ярко-желтым свечением, а затем... Когда фигурка подошла еще ближе, что-то засияло синим пламенем. Сгусток этого пламени оказался в руках человека и вдруг исчез, скрывшись в продолговатом контейнере наподобие немецкого подсумка для противогаза времен Второй мировой. Очевидно, достигнув своей цели, фигура в длинном кожаном плаще, держа все тот же таинственный предмет перед собой, начала выбираться из аномалии. Владимира пожирало любопытство, и он осторожно, стараясь не потерять незнакомца из вида, поспешил вдоль лесополосы навстречу с ним. Володя преодолел около 30 метров, когда сорвиголова покинул пределы аномалии. Опрометчиво Владимир выскочил из кустов, налетев на еще одного незнакомца. От внезапности встречи первый не успел остановиться и сходу столкнулся со вторым, и в этот момент грянул выстрел. Володя только что и успел присесть от неожиданности, как тут же получил удар в грудь. Охнув и скатившись по легкому склону, он оказался где-то посередине между двух враждебно настроенных стрелков. «Тебе снова повезло, Эльвира.
Это пугало спасло тебе жизнь, а так бы к вечеру уже и косточек не осталось бы».
«Кто ты?»
Оба стрелка держали друг друга на прицеле.
«Я, понимаешь ли, за этим артефактом уже неделю охочусь. А она только пришла, и на тебе!» «Увела добычу из-под носа!»
«Сука!» — он зарычал, как зверь.
«По общему соглашению, урочище Черного леса — нейтральная территория. Промышляет кто хочет».
«Бе-бе-бе-бе! Меняемся! Я оставлю жизнь твоему спасителю, а ты отдашь мне артефакт».
«Я его не знаю».
«Да мне насрать!»
Он оторвал руку от цевья обреза старой винтовки и извлек из-под сумка гранату.
«Шутки закончились! Мое время дорого!»
Владимир не знал, что делать, и осторожненько уткнулся лицом в землю, закрыв руками голову. Послышался шорох и характерный скрип кожаной одежды.
«На, сволочь, забирай!»
Что-то гулко ударилось о землю. А через несколько минут Володю кто-то больно чем-то ткнул. Послышался грудной женский голос Эльвиры.
«Слышь, пугало, ты кто такой? Откуда взялся?»
Оторвав от земли голову и сев на траву, Владимир уставился на дульный тормоз-компенсатор ее автомата и поднял руки вверх.
«Говорят, ты мне жизнь спас».
«Я нечаянно, то есть случайно, то есть...» Владимир поднял голову, посмотрев в грязное, блестящее от пота лицо женщины. «Я не видел его. Я хотел поговорить с вами и случайно столкнулся с этим...» «Очень агрессивный тип».
«Ладно, все равно спасибо».
Сказав это, женщина достала из небольшой сумки на поясном ремне короткий и тонкий инъекционный шприц и, даже не скривившись, вогнала иглу себе в шею и выдавила содержимое. «Нам надо немедленно уходить отсюда. Здесь шуметь нельзя, а этот козел произвел выстрел. Могут и степные дьяволы налететь, и нечисть лесная пожаловать. Мы ведь на их территории, и встреча с любым из них хорошего нам ничего не сулит».
«Степные? Что? Новичок, что ли? Степные дьяволы? Это такие... Они чем-то похожи на обычных морских скатов, только гораздо толще, и с размахом крыльев до 2 метров. Формой своего тела отдаленно напоминают штурмовик Су-35. Очень опасная тварь. Может убить на расстоянии разрядом электрического тока и передвигаться в воздухе тихо-тихо, как летающая тарелка».
«А у вас тут что, и летающие тарелки?» Эльвира вскинула к губам указательный палец и к чему-то прислушалась, не то к внутренним ощущениям, не то к внешним звукам, и, внезапно ухватив Владимира за шкирку, рывком поставила его на ноги. «Все, некогда лясы точить. Уходим. Держись меня, если хочешь жить». Уже около получаса они сидели в коробке заброшенного дома из добротного силикатного кирпича. Новичок успел разглядеть висящую на углу дома грязно-желтую табличку с потускневшими буквами «Швейная мастерская». Его раздирало любопытство, и Володя осторожно начинал задавать вопросы. Эльвира сердилась, но все-таки, нехотя и шепотом, отвечала новичку, попутно задавая ему встречные вопросы. Мало-помалу завязался разговор.
«Ты где эти тряпки-то взял?»
«В тракторе».
«Где?»
«В лесу, 5 километров отсюда, трактор стоит. В нем и нашел».
«А твои шмотки где?»
«Дома остались».
«Не поняла».
В этот момент через оконный проем в комнату впрыгнул невиданный черный зверь размером с кавказскую овчарку, такой же лохматый, но очень подвижный. Он моментально развернулся в сторону людей и, ощетинившись, вдруг стал еще больше. Автоматически передернув затвор, Эльвира успела вскинуть автомат. Патрон, находящийся в стволе, ушел в утиль, ударившись о стену, и в этот момент все человеческое естество пронзил странный и страшный крик, причинявший резкую боль. Люди вдруг поникли, потеряв контроль над своими телами. Эльвира выронила оружие из рук и привалилась к стене. Крик невиданного зверя парализовал их. Волна страха всецело охватила и завладела людьми, поставив их на грань безумия. Володе показалось, будто по телу прошла дрожь. Он только и смог в момент прыжка мутанта с расширяющимися от ужаса глазами глубоко вдохнуть. Что-то изменилось. Время потекло медленно, и все присутствующие хорошо запомнили, как резко сменилась мимика на морде атакующего зверя. В прыжке ужасающий оскал вдруг уступил место удивлению, даже показалось, будто зверь издал звук «Упс!». От тела Владимира отошла упругая, направленная волна, развеявшая мутанта, кусок стены и участок потолка на атомы. От мгновенного выделения большого количества энергии округу огласил грохот взрыва.